У нас необычная встреча, а встреча перед Рош-Ашана – это такое волнение. Даже если мало представлять себе, какое, насколько это важное время, все равно волнение присутствует. Я хочу, чтобы мы сегодня начали наш урок с тем, что мы посвятим его, по просьбе одной из наших слушательниц, посвятим памяти ее матери Лейлу Нешама Светлана Бат Шимона. Теперь я хочу, чтобы все, кто меня сегодня слушает и кто захочет что-то там спросить или передать, мы еще в этом году можем успеть получить ваши вопросы и будем очень рады. Будем этому очень рады. Значит, сегодняшний урок мы назвали специально таким необычным образом, потому что это одна из фраз из Мишны, которая говорит прямо обо всей программе человека от рождения до конца этого мира, она в нескольких фразах настолько ёмко, что мы обязательно сейчас это прочитаем и несколько необычным образом будем это разбирать. Мы будем это разбирать как бы по жизни, не просто теоретически, а как это в каком-то смысле отражается в нашей жизни. Итак, начало Мишна. Это выражение Гилеля, великого Гилеля, который говорил следующее. Он говорил: если не я для себя, кто за меня? Но если я только для себя, что я? Если не теперь, то когда? То есть мы здесь видим несколько вещей. Если не я для себя, кто за меня? Это очень странный вопрос. Получается, что мы же с вами знаем, что «эн од милавадо» – нет никого, кроме Творца. Так что за вопрос такой? Понятно, что Творец это все делает он. Даже если я думаю, что я делаю что-то, это все равно делает Творец. Мы с вами же берем обязательно предложение. Это что же оно значит? Оно гораздо глубже, чем может показаться, хотя и так это очень интересно. Дальше. «Но я только для себя. Что я?» Что это значит? Даже можно перевести «зачем я?» «Зачем я?» Зачем я существую? Мы сейчас это тоже разберем. И третий, если не теперь, то когда? В зависимости от времени. Поскольку мы с вами находимся прямо перед большими переменами, которые всегда приносят решения, которые принимаются свыше в Новый год, Рош-Ашана, мы с вами поэтому тоже ощущаем, что если не сейчас, то когда? Если не теперь, то когда? Поэтому это впрямую относится к нам, и мы потихоньку начнем наш разбор. Значит, прежде всего мы сказали, что вот эта фраза, которая поражает воображение, если не я для себя, то за меня. И мы с вами прежде всего определили, что «эйн от милавадо», то есть нет никого, кроме Творца, кроме Него. Значит, мы тут как бы задаем вопрос довольно странный. Понятно, что Творец. Но очень интересно, как здесь, кстати говоря, надо понимать, что такие глубокие вещи, у них всегда есть несколько слоев объяснений. Один из аспектов, он такой, что если я не для себя, что это означает, что если я за себя не попрошу у Творца, то кто за меня попросит? Но на иврите еще есть просто в переводе есть серьезные потери, потому что это «лашон кодеш», что называется. И на иврите это звучит так. Им эн они ли, ми ли. Ми на языке Талмуда и других, на другом языке, не лашон кодеш, но в другом аспекте, ми означает Творца, одна из форм Творца. То есть вот тут прям ответ в вопросе. Им эн они ли, ми ли. Если не я буду заботиться, то есть если я не буду эгоистично заниматься только самим собой, то Творец будет заниматься мной. То есть им эйн они ли, ми ли, если не я для себя только, то Творец мной занимается. Но мы здесь имеем в виду то, что нам дается возможность работы над собой. Все, конечно, решает Творец, все предопределено, но дана нам возможность развиваться. И дальше. Если я только для себя, что я? И если я остаюсь эгоистом и не поняла, зачем я родилась, то зачем я вообще, зачем я здесь присутствую в этом мире? Я теряю свою возможность. И третье, если не теперь, то когда? Здесь идет речь о том, что, вы знаете, что мир устроен таким образом, что есть время исправления мира, называется тикуна брия, а есть аматарата брия, то есть цель творения. Цель творения – сделать хорошо, лети в ленибрав, сделать хорошо сотворенному. То есть творец – это его план, и это будет сделано, но для этого человечество, то есть мы говорим пока, мы говорим о нас, то, что нам поручено, сделать исправление, который сможет получить то самое наполнение. Но когда все уже будет, придет это время исправления и наполнения, и тот, кто не будет готов, то он просто не успеет. Поэтому желательно как можно раньше начать готовиться, потому что это может наступить в самое ближайшее время. Мы на это все рассчитываем. Поэтому мы и готовимся. Вот наша жизнь, она состоит в том, что мы стараемся понять, зачем мы, что мы должны сделать, чего от нас ожидают, и все время этим заниматься. То есть мы все время пределе. Барух Ашем, это очень здорово, потому что тот, кто понимает, зачем он родился, ему не скучно жить, даже если обстоятельства не самые такие веселые, можно сказать. Даст Бог, что на том фоне, что мы сейчас с вами находимся, в том историческом том месте, где мы географически находимся, глаза Творца на нас, мы будем очень стараться с нашей стороны, и мы видим чудеса, которые происходят, чтобы они происходили, чтобы самое лучшее происходило с нашим народом, с нашим пониманием, что нам делать. Ну, соответственно, Творце мы не волнуемся, он держит наш мир, он держит нас, а мы просто постараемся, чтобы было куда давать эту дорогу. Я хочу просто, поскольку мы с вами действительно в необычной ситуации, мы в начале, еще перед рождением мира, осталось всего несколько дней, вы знаете, что еврейский Новый год, это вообще такой не еврейский, он, может быть, космический, он вселенский Рош ха-Шана, потому что он связан, это не то, что еврейский праздник, как, например, только наш, как Песах, или как Пурим, или как Ханука, который касается именно внутренней работы нашего народа и то, что с ним происходило исторически и духовно, происходит. А это касается всего мира, потому что это действительно изменения, которые касаются всех. Ну, нас в первую очередь, потому что у нас задача такая, которую мы получили. И все задачи, которые в ней сказаны, мы их учим, мы пытаемся их осуществить. Поэтому сейчас перед вот этим важным временем, 25 июля будет рождение вообще мира, начало создания, 5 дней до Рош ха-Шана. А потом уже был создан Адам, то есть это уже другой этап. Но мы с вами сейчас просто поговорим в таком простом, можно сказать, житейском плане о том, как в этом мире через наши жизни проходят всякие изменения, которые, если мы успеваем уловить, успеваем понять. Мы живем по программе, которая намечена. У мира есть программа, она исполняется. Но как, в каком виде она будет проходить, это уже зависит от нас. У нас есть свобода выбора. Творец нам дал такую удивительную, уникальную возможность быть его сотрудниками. То есть мы можем, если наши планы совпадают с планами Творца, то они исполнятся. То есть поэтому как раз лучше попробовать понять и поинтересоваться, какие же планы у Творца, потому что они точно исполнятся, его планы, ну и наши планы вместе с ним, если мы будем понимать, куда, что он хочет, чтобы мы запланировали. Значит, как хорошие послушные дети, мы будем делать то, что нам говорит папа, который лучше знает, что нам хорошо, и все от этого только выиграем. Поэтому хочу вам рассказать такую простую историю, которая произошла здесь, в Иерусалиме, лет 80 или 90 назад. Я точно не могу сказать даты, но вот это рассказать, как бы, он претендует на историчность. Его, значит, этот рассказ как документальный употребляют в одном небольшом музее, который, кстати, есть в старом городе, называется Йешув Аяшан. Это такой небольшой двор, дом, в котором сохранены как бы старинные вещи, старинные обычаи, которые были в Иерусалиме вот где-то 80-90 лет тому назад. И там есть рассказы, записи тех, кто жил ближе к тому времени, о тех нравах, тех ситуациях, которые происходили в старом Иерусалиме. То есть старом для нас старое поселение там называлось. Йешув Аяшан. Рассказ такой. В это время очень было бедно, и очень тяжелая довольно жизнь в очень небольшом количестве евреев, которые жили в то время в Иерусалиме. Они старались друг друга поддерживать, но жизнь была очень непростая. Одна семья, очень маленькая семья, немолодый папа и мама, и мальчик. Папа работал в пекарне по ночам, мама стирала белье днем. То есть это была очень бедная семья. И мальчику должно было исполниться 13 лет, бар-мицва, такой серьезный праздник. Как бы не видна была семья, она старалась что-то сделать, но у этих людей не было ничего. Поэтому соседи, добрые соседи, сделали все, чтобы хоть немножко собрать возможность какую-то, собрать деньги и устроить этому мальчику какой-то праздник, чтобы люди могли прийти его поздравить. И вот состоялась бар-мицва. У этих людей, у этого мальчика, была одна единственная родственница, которая была очень богатой. У них с ней были какие-то, видимо, очень какие-то не теплые, далекие отношения. Но и она пришла на эту бар-мицву. Была пожилая одинокая женщина, владелица очень многих зданий. В то время в Геуле их было не так много, но большая часть принадлежала именно ей. Она была без семьи, почему-то она была одинока совершенно. И она пришла на бар-мицву этого мальчика. И он, конечно, ожидал, что вот от этой тети он получит какой-то весомый подарок и сможет осуществить какие-то свои мечты минимальные. Но тетя подала ему небольшой пакет. Он в него глянул и увидел, что там книга, Танах. Он очень опечалился, это его очень огорчило. Но праздник кончился, он пришел к себе, значит, зашел в свой небольшой домик и в сердцах, значит, эту книжку, этот пакет закинул на чердачок, который был в этом доме. Он видеть ее не хотел, у него был свой Танах для школы, поэтому больше эту книгу он не видел. Прошло несколько лет. Эти годы были совсем непростые в Израиле. Это был еще не Мединат Израиль, это еще не было государство Израиль, это было до Кумамдината, до установления государства. И вот этот мальчик вырос, стал парнем, началась война, он был в армии, что, да, видимо, это, я не знаю, какие это точно были годы, но это, видимо, конец Второй мировой, начало борьбы за освобождение, чтобы Иерусалим и Израиль, чтобы был наш. Короче говоря, за это время умерли его родители, и та тетя, которая у него была, больше родственников у него не было. И после того, как закончили все военные действия, его отпустили домой, он пришел в свой абсолютно этот пустой, маленький, бедный дом и просто искал на первое время что-нибудь продать, чтобы просто купить хлеб, потому что ничего у него не было. Он все обыскал, только нашел на чердаке этот пакетик, который он тогда кинул с этой книжкой, и решил, хотя бы сбегаю, продам в магазин, где скупаю старые книги, продам эту книгу, хотя бы на кусок хлеба что-то будет в первый же день. Он побежал в этот магазинчик, принес эту книгу, тот повертел, сказал, Танахом, говорит, две лиры я тебе дам. Тогда деньги в Израиле были лиры. Дам тебе две лиры. Он говорит, ну смотри, это же совершенно новая книга, ее никто не открывал никогда, я хочу продемонстрировать. Открыл страницы этой книги, и вдруг из нее выпало два конверта. Он кинулся к этим конвертам, открывает один и видит почерк своей тети, и там написано. Кстати, мальчика, теперь уже парня, звали Нахум. Дорогой Нахум, пойди в банк на улице Хавацелет. Это было в том районе, где он жил. И там на твое имя есть 5000 лир. Огромная для него вообще сумма. Он бежит туда. Прошло уже не менее 7 лет с тех пор, как эти конверты были в этой книжке. Он прибежал на улицу Хавацелет, а банка уже не существует. Он в ужасе. Тогда он открывает второй конверт. Там написано, дорогой Нахум, выучи наизусть Шир Хаширим. Она же подарила ему Танах, который включает Шир Хаширим. выучено наизусть Шира Ширим, и беги к такому-то адвокату, называет адрес и фамилию, и на твоем там что-то я ставила. Вот он бежит, он знает, что этот адвокат жив, он видел его, он знает, где он находится, он прибегает к этому адвокату, вот и говорит, меня зовут Нахум, вот я племянник такой-то, для меня что-то оставлено, я получил, узнал об этом с опозданием, но я пришел. Адвокат говорит, да, я что-то такое припоминаю, это было несколько лет тому назад, давай посмотрим, что написано в архиве. Открывает архив, находит это дело, и там написано обращение к этому адвокату, и такое для него, значит, такой приказ. А, это называется, наверное, как-то завещание. Если к тебе придет мой племянник по имени Нахум, на его имя я оставляю все, что у меня есть, все деньги, которые у меня есть. Если же он не придет, перевести эти деньги в приют, в иерусалимский приют, но с условием, чтобы мальчики этого приюта поменяли свои имена на имя Нахум. Это было имя ее отца. И этот парень Нахум говорит, ну вот я же пришел. Он говорит, ну когда ты пришел? Ты пришел слишком поздно, тогда, когда ее не стало твоей тетей. И ты не пришел. Я перевел, так как она приказала. Я перевел все деньги в этот приют. И все мальчики этого приюта приняли имя Нахум. Вот такой рассказ. Это говорит человек, который как бы знал эту семью, потому что запись была тоже сделана очень давно уже. И рассказ ему тоже уже лет 80-90. Но факт тот, что этот парень Нахум как раз попадает определение простое, изначальное. Ему лонили мили, если он совершенно не позаботился о том, чтобы каким-то образом, по-видимому, я не хочу комментировать, каждый может прокомментировать сам, если он даже не подумал хоть малейшее уважение к этой тете, хотя бы открыть эту книжку, он за это очень, за этот такой... можно сказать, такой примитивный эгоизм, он очень серьезно пострадал. Я просто хочу сказать, что когда я услышала, я недавно услышала этот рассказ, у меня возникло ощущение такое немножко мурашки по коже, что на самом деле это очень похоже на наше отношение с Творцом. У нас такое впечатление, что нам чего-то не додали, что могло быть иначе или лучше, или как-то по-иному. А на самом деле мы просто чего-то очень важного, не какой-то вот именно этой отдачи Творцу и благодарности за то, что уже есть сейчас. Мы просто не знаем, оказывается, есть все. Считается, что ситуация, в которой человек находится, является идеальной для того, чтобы он сделал следующий шаг и поднялся выше. То есть для движения его души это оптимально. То, что с ним происходит сейчас, оптимально. И только от него теперь зависит, будет ли он двигаться дальше, или он будет сердиться на то, что почему-то как-то что-то не так. Вообще есть такой хороший совет, он очень важный. Говорят, когда будьте в своей жизни, будьте тем, кто называется решение. Человек не тот, который... не будьте тем, кто называется проблема. Есть люди, которые умеют создавать проблемы себе и другим. И они эти предъявляют все время претензии к себе и окружающим, у них есть проблемы. А есть люди, которые все время пытаются решить и свои проблемы, и тех, кто в этом нуждается, как им кажется. Так вот, совет такой, будьте тем, и кто решает проблемы, а не те, кто их создает, называется, ты будь решением, а не будь проблемой. Я всем от своего сердца и себе тоже желаю, чтобы мы никогда не были ни для кого причиной проблемы, а были решением. Во всяком случае, постараться и попросить, чтобы Творец так сделал, чтобы мы могли решать проблемы. И то же самое говорят, что не надо просить, чтобы сделать так, просьба к Творцу, мы же сейчас перед Рош ха-Шана, и у нас будет целый список требований, что он должен для нас сделать. Так вот, есть такая просьба, сделай так, чтобы мне стало лучше. И оказывается, это неправильная просьба, это ошибочная просьба. Нужно просить сделать так, чтобы я стал лучше, чтобы я стал лучше для окружающих и для тебя, Творец. Чтобы меня эти результаты не интересовали, а чтобы я хотел только, чтобы это было лучше для других. И это удивительная просьба, которая действительно исполняется, потому что это совпадает с планами Творца, чтобы ты стал лучше, чтобы я стал лучше. Поэтому желательно, чтобы мы подумали, а что же от нас хочет Творец. Как Рав Зильбер говорил, а что с этого будет иметь Бог? Это очень хорошая фраза. Поэтому если ее использовать, то ты всегда попадешь в планы Творца, и они как раз используются. Я хочу сказать, что когда мы строим планы, есть такая, знаете, мне всегда не очень была неприятна такая, как бы такая шутка, сказано, что если ты хочешь насмешить Творца, расскажи ему о своих планах. Мне было все это очень неприятно, как будто Творцу смешно, что у нас не получается запланированное. А оказывается, в этом на самом деле есть глубокий смысл, потому что очень важно, чтобы наши планы совпадали с планами Творца. Если они будут совпадать, так тогда он не будет смеяться, они будут просто выполняться. Но если мы, совершенно не подумав, что он от нас хочет что-то планируем, то у нас это может получиться совсем иначе. Поэтому очень важная фраза, которую мы тут, живущие в Израиле, и те, кто соблюдающие евреи, они очень привыкли от израильтян особенно, и сейчас, наверное, все мы тоже употребляем такую фразу «Имерце Хашем». Прямо что-то говорится, потом «Имерце», если захочет Творец. То есть мы все время себе напоминаем, что это очень важно, между прочим, что все зависит от воли Творца. Это не от того, что я захотел или не захотел. Это его воля. Поэтому Имерце Хашем, если пожелает Творец, а я надеюсь, что он пожелает, чтобы мы с вами продвигались. У нас такая уникальная возможность сейчас есть. Почему мы с вами общаемся? Почему вы сейчас служите меня? Почему я очень рада, что вы меня слушаете? Мы друг другу будильники, мы друг другу напоминания. Мы будем друг друга вот такой, знаете, от этой физиологической жизни, которая круговоротом просто идет через людей, это хорошо, мы должны по ней плыть, но мы просто должны все время помнить, что у нас жизнь двойная. У нас есть жизнь тела, и у нас есть жизнь души. Телом нужно обращаться внимательно, его кормить, поить, его гулять. Это мы обязаны, это мицва. Но совершенно не забывать, что конь и всадник – это разные вещи. Всадник – это наша душа, а надо, чтобы у нее была возможность на хорошем коне выполнять, ехать куда надо, но надо, чтобы она знала, куда ехать. Поэтому у всадника, у нашей души, у него совершенно другие задачи. Если у тела задача получить, то у души задача научиться отдавать, потому что этот мир, он же из двух этих сил – брать и давать, брать и давать. И вот поэтому мы с вами должны, во-первых, правильно пользоваться именно то, что врожденное качество у нас только накопить, брать. Сила получения. Так весь этот мир устроен. Этот нижний эгоистический мир так устроен. Животные хотят меньше получать, люди хотят получать все, то, что им нужно и то, что им не нужно. И говорят, слава Богу, что у животных нет такого эгоизма, какой есть у человека, потому что иначе бы они съели и себя, и других. Человек... У человека эгоизм, он не связан с необходимостью. Кроме необходимости, он хочет все, что есть у других, и то, что ему совершенно не нужно. От этого всякие войны и неприятности, потому что кто-то зарится на то, что ему совершенно не положено. Значит, мы будем надеяться, что наши желания надо совпадут с тем, что Творец хочет, чтобы мы желали. А мы хотим быть как он. Он дающий, я хочу быть дающим, это моя цель. Вот так мы с вами подошли к вопросу очень интересному. Человек ведь управляется двумя путями. У нас есть, называется ажгаха пратитва, ажгаха клалит. Частное упражнение, управление и общее управление. Все, что с нами происходит, мы что-то делаем, мы стараемся и как бы получаем ответ от Творца, от природы, от этих высших сил. Мы получаем ответ по нашей жизни, который мы называем схарве онеш. То есть награда и наказание. Хорошо сделал, хорошо получил, плохо сделал. Так мы себе представляем довольно, можно сказать, превентивно, но очень близко к тому, что мы видим происходящему в жизни. И это называется ажгаха клалит, общее управление. Такое, что заработал, то и получил, как бы, в нашем представлении. Есть другое Это называется тов ва метив, когда мы понимаем, что все делает Творец, что он добрый и делающий добро. Кстати, на конце исправления этого мира и наших свойств мы поймем, что все, что делается, то, что он делает, это было самое лучшее, что должно было сделать, было сделано и называется тов ва метив. То есть это окончание. Но вот мы сейчас, пока мы еще в состоянии исправления, эти 6000 лет там к концу подходим, они как раз даны, чтобы мы исправили свои свойства от получения к отдаче, то есть осознанно перешли от своей природы к природе Творца. И вот на этом этапе, как раз мы, когда сейчас с вами находимся на этом этапе, нам очень хорошо и понятно, что мы еще его не ощущаем как тов ва метив, то есть мы его не ощущаем как совершенного, делающего доброго, делающего добро. А мы, значит, ну, верим в это, мы хотим в это верить, мы к этому идем, значит, но есть люди, их единицы, и слава Богу, что они есть, они были и есть, это праведники, которые живут параллельно в этих двух мирах. И в нашей жизни, в моей личной, в моем счастье, в моем поколении, был такой праведник Рав-Ицхак Йосеф Зильбер, мы о нем часто вспоминаем, и все это знаете. И вся организация Толудот построена именно потому, что у нас был такой учитель. Есть его замечательные дети. Наши учителя сегодняшние. Но вот именно этот человек жил в двух измерениях. Он жил как бы с Харва Оныш. Значит, награда и наказание. То есть как все живут. Он жил в этом мире и так и поступал внешне, как все. Но он знал и жил пониманием тов ва метив. Ашгаха пратит. То есть он соединял в себе эти два мира. Поэтому, когда мы видели его поведение, оно выходило за рамки поведения обычного человека. И мы можем только мечтать поступать так же, мотивировать наши поступки так же. Даже внешне не могли похожи быть на поступки других людей. Но мотивация совершенно другая. Наше счастье, поэтому Шен нам дает такую модель великих таких вот людей и в нашем поколении. Этот человек себя проявлял так, как мы, то, что мы могли понять уже, оно действовало совершенно необыкновенно на нас. И мы поэтому сейчас рассмотрим вот эту вторую часть. Что называется, мы уже поговорили о том, что если я только для себя, для зачем? И если я хочу, остаюсь эгоистом и не поменялся, зачем я вообще родился? И если я не хочу активно участвовать в росте души, потому что это же не только моя, но все одна душа общая, и мы каждый исправляет свой кусочек, и если я торможу свое развитие, я лишаю таким образом всем остальным, и через меня не может пройти то, что должно пройти для всех остальных. Короче говоря, сейчас мы смотрим с вами на то, что называется, если не сейчас, то когда. Необыкновенно то, что Рав Зильбер, как он обращался со своим временем. Оно было абсолютно вложено, вы знаете, как очень скупой человек каждую монеточку вкладывает во что-то, что даст ему большие проценты, так каждую секунду своего времени он абсолютно точно вкладывал то, что мы называем ашпа, лашпи, то есть на отдавание, на влияние, то, чтобы поступать так, как творец, то, что он может, понимает и хочет дать, он дает это немедленно, без промедления, в ту же секунду. Для этого я взяла просто пару примеров из его книги. Мы назвали эту часть нашей встречи, о которой мы сегодня говорим. Там есть выражение Рав Зильбера «Время не наше». Я сейчас подойду к этой фразе, каким образом он это сказал, по какому причине. Но мы начнем издалека. Что такое вообще время? Что такое физическое время? Этот мир, он связан с тем, что времени нас не бесконечное количество. У каждого отведен какой-то кусок времени, который желательно максимально использовать. Но я сейчас начну издалека. Мы просто, как всегда, мы берем книгу Рав Зильбера, чтобы ты остался время, и открываем страницу, в которой вы увидите немножко наследственность, откуда это немножко пришло. Речь идет о его, значит, прадеде. Называется он Режицер Ребе. Ребе из Режицы. Его прадед жил там, его отец тоже родился там, и потом и этот знаменитый очень раввин Режицер Ребе его воспитывал долго. И Вот рассказ о чудесах, которые этот рыжий Ребе делал. Ну, представьте себе маленькое местечко. Значит, как-то, я читаю кусочек, отрывок небольшой из этой книжки. Как-то в Казани, там жил Рав Зильбер, он там родился и там жил до 1060 года. Как-то в Казани к нашей соседке приехала в гости ее мать. Я с ней разговорился и сказал, что отец мой родом из Режицы. Из Режицы там, где Реб Ицел, это как раз и был его прадед. Он же спас мою мать и рассказал вот такую историю. Это у нас новогодняя история с вами сегодня, поэтому готовьтесь. Весенним утром ее мать, выстирав белье, пошла, как обычно делали в то время, к мосткам на реку полоскать белье. Ну, может быть, вы уже молодые женщины совсем, наверное, не знают, что это такое, но, в принципе, я еще помню в своем раннем детстве, как на речку рядом с моим домом моя мама ходила с тазом белья, чтобы это белье полоскать, и я была в восторге от того, что я шла с ней на речку, и что она это белье там... Я не понимала, почему она макает в эту речку это белье, но так это было в те времена. А тем более это было еще раньше. Я рассказала такую историю. Весенним утром ее мать, выстирав белье, пошла, как обычно, полоскать белье. Когда она проходила мимо синагоги, оттуда выбежал служка и окликнул ее. Рав Ицел просит тебя подождать. Но был великий рав, его все боялись и очень уважали. Она ждала минут 15-20. Наконец вышел служка и махнул рукой. Можешь идти? Она немножко обиделась. Женщина удивилась, зачем ее задержали. Но когда пришла на реку, то глазам своим не поверила. Мостков как не бывало. Их снесло половодьем, пока женщина ждала рыбы. А если бы она, не дай бог, стояла на мостках? Понятно, это 15-20 минут, которые так просто задержал ее, она зря их потеряла, она нашла свою жизнь. Понятно, да? Понимаете, истоки отношения ко времени. И еще одно. Что такое время для рав Ицхака Зильбера, когда он уже взрослый человек? Эта глава называется «Как я учил Тору». Он уже был учителем и учил Тору на переменах. И он пишет, что многое из того, что я помню, я выучил во время школьных перемен, когда он был преподавателем. Так, теперь слушайте. Времени у меня всегда было в обрез. Всю жизнь. Я считал его по минутам. Посетить могилы отца и матери – целая задача. Такси дорого. За всю мою жизнь в Казани я пользовался им всего дважды. Второй раз в день отъезда в Израиль. Вообще... Если говорить об уровне жизни, то свои первые часы я купил в 32 года. Помню, в юности у меня с отцом было одно пальто на двоих. Так что и с такси все понятно. Трамваем с работы до кладбища 40 минут. От автобусной остановки до могил еще примерно столько же. А перерыв у меня 3 часа получается. Только дошел, надо тут же возвращаться. Помолиться на кладбище не остается ни минуты. Я несколько раз пробовал не успеть. Так я пошел, пока шел к могиле, говорил несколько слов молитвы. Возвращался тоже несколько слов. И дальше. Мы понятия не имеем, что значит час или даже 10 минут, посвященные изучению Торы, сказанное в Мишне. Значит, все то, у чего нет установленной меры, не дожим, краев полев, полей, приношения первых плодов, дары, приходящие в храм, благотворительность и изучение Торы. Эту заповедь человек выполняет как может, без предписанной нормы. Виленский Гаон говорил, что каждое слово, произнесенное при изучении Торы, и сам ее текст, и то, что о нем говорится, это отдельная мицва, выполненная заповедь. Подсчитано, что в минуту человек произносит 120-150 слов. Если учить Тору хотя бы 10 минут, сколько это мицвот получится? Я надеюсь, что наша сегодняшняя беседа тоже ходит хотя бы частично в эту заповедь, потому что мы с вами говорим только о вещах, которые важны нашей душе, чтобы мы проснулись, ощутили важность всего времени, отношения к Творцу, к людям. Поэтому надо надеяться, что нам с вами это зачтется, как слова Торы. И теперь я хочу сказать, вот мы с вами назвали эту главу, эту нашу тему, назвали «Времени наше». Поэтому я хочу вернуться к рассказу в ситуации, когда Рав Зильбер сказал эти слова. Уже здесь, в Иерусалиме, как всегда, совершенно не имея я свидетеля, никакого свободного времени, я уже рассказывала, что вот эту книгу, которая так нам всем дорога и так нужна, и как минимум с моей стороны 4 года мы ее записывали, потому что у него был всего один час, муцей шаббат, когда он за счет своей семьи, это был час его семьи, он имел время продолжать эту историю, продолжать рассказ. Мы записывали, потом ее печатали. Понятно, что времени у него абсолютно не было. Но то, что нужно было делать другим людям, для этого у него всегда находилось время. И можно сказать, что я уже об этом говорила, это известно, что еще будучи в Советском Союзе, еще будучи там, работая еще будучи студентом, он сумел доказать очень важную теорему, которая не была доказана еще много лет после того, как он ее доказал. Но для того, чтобы ее Ферма, по-моему, называется, эта теорема, я не профессионал, не могу вам ничего об этом больше сказать, но довольно того, что ее совершенно только несколько лет спустя, когда он уже был в Израиле, ее эту теорему доказали какие-то ученые, за это получили премию и так далее. У него же она была доказана гораздо раньше, но мой муж свидетель, просто он, потому что смотрел эти записи и был восхищен, спросил, почему он их не печатает. Рав Зильбер указал на свой стол обеденный. На его обеденном столе лежали маленькие бумажки, на которых лежали записанные его рукой мелко-мелко просьбы, пожелания и какие-то очень острые вопросы, которые касались очень многих людей. Он сказал, мне вот это, показал на эти бумажки, гораздо важнее потратить время на это, чем я буду оформлять сейчас эту теорему для того, чтобы ее, там нужно потратить время, чтобы ее отпечатать и заниматься ею, а это не терпит отлагательств, то, что вот эти вот бумаги, эти судьбы на его столе, знаменитые маленькие бумажки, на которых он записывал, казалось бы, невозможно понять, что он такой маленький клочки, он запишет просьбу человека какого-то или какое-то очень важное дело, и что он ее не потеряет, не забудет. Но это не Рав Зильбер, эти бумажки хранились просто как самые важные документы, пока дело не было сделано. Так что он сказал, что время для него важнее, чем какая-то теорема, которая не принесет, как он сказал, еврейскому народу продвижения большого или спасения. Поэтому он предпочитал заниматься тем, что более важно для него. Так вот, на этом фоне к Рав Зильберу, как сказать, прилепился, можно сказать, один парень, которого фактически родители отправили из Америки. Это была такая, видимо, религиозная, соблюдающая семья. Но парень, в общем, отбился, и он занимался чем попало, и опасными всякими вещами. И поэтому родители решили отправить его в Израиль, в какой-то прилетел Ишиву. Может быть, кто-то ему поможет, потому что в Америке он просто пропадет. Семья была очень небедная, отец был большой бизнесмен. Он отправил сына в Израиль, определил его куда-то. Ну, в общем, если бы этот парень не попал в руки Рав Зильбера, то, конечно, мало бы что ему могло помочь. Это была русскоговорящая семья, поэтому Рав мог с ним объясняться. Парень еще знал русский язык. И, короче, он очень привязался к Рав Зильберу, стал его учеником и стал, в общем, очень таким сильно продвинутым человеком, с которым можно было иметь дело. И в конце концов этот парень, значит, он решил жениться. И вот на эту свадьбу приехал его небедный отец, прилетел из Америки, и он был счастлив, потому что он вообще уже махнул рукой на этого своего сына, что с него ничего не будет, и тут он и учится, и женится, как приличный человек, и он был счастлив. И он прекрасно понимал, что все это благодаря вот этому человеку, который живет в двух мирах, как мы с вами говорим, Ашгаха Пратит, Ашгаха Клалит. А в этом мире, где живут тела человеческие, также в духовном, где эти все определяется в правильное направление, для чего это тело существует и чем ему заниматься. И вот этот мужчина, очень растроган, этот отец после купы, он подошел к Равзильберу, обнял его за плечо. А Равзильбер такой, знаете, невысокий был, такой худощавый, а это такой крупный мужчина. Значит, он обнял его так, покровительственно, можно сказать, и сказал: «Ой, Рав, я вам так благодарен, если бы вы не вышли, этого всего бы этого не было, и я очень хочу вас отблагодарить. Вы столько суетитесь, вы все время заняты чужими делами. Вам нужно отдохнуть. Давайте, у меня есть такая на каком-то шикарном острове, у меня есть прекрасная дача, и мы туда, не знаю, там, не хочу называть острова, или какие-то, на которых все там Канары или что-то еще. У меня прекрасная вилла, вы отдохнете, и вы совершенно вы обновитесь, у вас будут силы потом действовать все, как вы захотите, но возьмите хотя бы неделю, давайте я на своем самолете, я вас отвезу». И это все было покровительство, все так от всей души, действительно. И Рав Зильбер посмотрел на него, как на маленького мальчика, и тихо сказал: «Вы понимаете, ведь время, оно не наше». То есть этот человек обалдел, и что он понял, что он чего-то очень многого не понимает в этом мире. Но время, оно не наше. Те, кто слышали эти слова и увидели реакцию этого бизнесмена, как он просто ахнул, что-то у него открылось. Вот, Рав Зильбер с улыбкой так его похлопал по рукаву и сказал: «Спасибо большое, время, оно не наше». Действительно, оно не наше, потому что не мы его назначаем, как в этих «Имерцей Гошем», если захочет Творец, чтобы мы все успевали так, как мы должны успеть. Но на самом деле это время, оно действительно не наше, поэтому очень важно, чтобы оно было использовано, когда нам его дают как бы в залог, чтобы мы что-то за него успели сделать, и дай Бог, чтобы мы наполнили это нужными делами. Не заниматься чем-то пустым, не волноваться по-пустому, потому что все, что было, это все Творец, и все, что будет, это тоже Он. А у нас есть только сейчас. Вот это настоящее время, это и есть то, чем мы можем оперировать. И то, что Творец нам дает это время, каждый день это чудо. Встаем и говорим, благодарим за то, что встали. Вы знаете, целый день наш расписан так замечательно, чтобы мы все время чувствовали эту связь с Творцом. И на самом деле тогда наш даже быт, наше любое действие, когда у нас есть высокая цель, мы хотим подняться над этим миром, здесь, живя здесь, быть близкими к тому идеалу, как мы говорим, как нам показывают наши высокие учителя, что можно жить физически в этом мире, а духовно быть в духовном мире. Поэтому успехи и продвижение, и то, что этот человек может, у него совершенно другая энергия. Ему Творец дает совершенно другое наполнение на то, что на его пожелание. Потому что если у нас правильное направление нашего желания, мы управляемся желанием. Если есть желание правильное, если ты выбрал правильную среду, правильных учителей, оно на тебя, наше желание действует на других людей. То есть на нас действуют чужие желания. Так что надо беречься тех, чьи желания вы не хотели бы приобрести. Вы их приобретете, хотите или нет, если на вас будут влиять не те люди. Поэтому выбирайте тех, чьи желания совпадают с желаниями Творца. Как мы говорили, наши планы должны совпадать с Его, тогда у нас все будет гладко и приятно. Потому что, хотя все запланировано абсолютно до конца творения, все известно, что как, но неизвестно, как это произойдет. И Творец оставляет нам время, он оставляет для нашего роста возможности. Это и есть то, чем мы заполняем. Мы хотим, как он, мы хотим ближе к нему. И поэтому все эти, мы как бы становимся его сотрудниками, не рабами и даже не сыновьями, а просто этими шутав, как говорится. Шутав – это не знаю, сотрудник, это правильно ли это слово, но тот, кто разделяет и ответственность, и желание делать то же самое, что делает его босс. Поэтому зачем, чтобы у всех у нас была и такая возможность, и такое желание. Ну, сейчас перед Рош ха-Шана мы вообще, что это за Рош ха-Шана, такая граница, когда мы пересматриваем свои отношения с Творцом, между душой и Творцом, пересматриваем на духовном уровне. Не только назначается, что и когда с нами произойдет, а еще назначается по нашему желанию, насколько и куда мы сможем продвинуться. Поэтому тут просьба должна быть максимальной, тут скромничать незачем. А за весь Ам-Исраэль, за всех, и за близких и дальних, и за самого себя просить максимум, чтобы оно уже произошло. Это слияние с Творцом, объединение, это желание быть как Он. И как Он, это значит фактически Он. Просто мы с удовольствием растворяемся в Нем, прилепляемся к Нему, и это наша задача. В общем, это то, что Он хочет от нас, большего не надо. Стать похожим на Творца – такая скромная и великая задача. Дай Бог, чтобы она у нас получилась, и чтобы мы это смогли все сделать. Теперь я хотела еще одну вещь, поскольку это я обещала название нашей встречи, называется «Сбывшиеся сны». И всегда, когда перед Рош ха-Шана, как будто какое-то волшебство, мы понимаем, что что-то меняется, и как бы возможности открываются. Другой вопрос, воспользуемся ли мы ими. От нас зависит, сколько мы света получим, сколько мы хотим его получить и для чего. Для себя, как мы говорили, чтобы это очень важная формула. Не чтобы мне стало лучше, а чтобы я стал лучше. Я чтобы стал лучше для других. Я становлюсь проводником бесконечного света. То есть я не торможу то прекрасное, что Творец хочет через меня пропустить для других, получая сам, передаю дальше. И еврейский народ такая связка между Творцом и Творением, так что дай Бог нам эту функцию выполнять радостно и без проблем. Так я хочу просто вернуться к такому месту, в котором говорится о снах. Возможно, я даже рассказывала уже об этом, потому что это связано с мелодией, которую я люблю играть, это мелодия Рав Зильбера. И вот это его рассказ о том сне, который приснился ему. Это вы понимаете, что когда речь идет о... Он столько пережил в жизни, очень многое значит, с ним происходило. И на самом деле сны были на самом деле интересным образом, утешением. Вот. Значит, теперь речь идет... Еще до того времени он, значит, уже кончил учиться в университете. И это еще, это еще военное время. И вот называется «Сбывшийся сон». Извините. Не помню точно, когда, но было это незадолго до моей женитьбы. Мне приснился памятный сон. Во сне я с удивительной ясностью ощущал себя в Иерусалиме. Я шел по святому городу, и в ушах у меня звучали слова молитвы, которые евреи уже 2000 лет читают в праздники. Это мы будем в Рош ха-Шана читать. «Ваевиену лецион ирх» и «Приведи нас в Сион, город твой, с песнями, и в Иерусалим, место храма твоего, с вечной радостью». Напев молитвы был мне незнаком. Он повторился несколько раз, и я до сих пор могу его напеть уже здесь, в Иерусалиме. И когда я это услышала и записала это замечательный этот рассказ, я сказала: «Рав Зильбер, а вы можете нам его спеть?» И он нам спел эту мелодию с этими словами. Он сказал, что мотив повторился 3 раза, и так он нам его спел. Если с вашего позволения, я так его и сыграю. Это для нас будет и браха на Рош ха-Шана, и встреча с Рав Зильбером. И человеком, который жил в 2 измерениях, и мы очень хотим быть на него похожими, дай нам Бог, чтобы это у нас получилось. Я еще спросила его: «Рав Зильбер, когда вы приехали в Израиль и уже пошли по этим улицам старого города Котелю, было что-то, что?» Он говорит: «Да», говорит, «так, то, что я видел во сне, это были те улицы». Вот. Так что мы сейчас с вами переходим к музыкальной части нашей встречи. А музыка – это не музыка, а это наша душа вместо слов употребляет более высокие и точные выражения. И мы с вами просто попросим. У нас есть такая чудесная возможность. Мы объединяемся вместе. Мы просим за весь наш Израиль. За всех, кто нуждается в спасении, помощи, освобождении. За всех нас, чтобы наши желания совпали с теми, что Творец им рце Гошем, чтобы так, как он хочет, чтобы так мы чувствовали, так мы и думали, мы его дети, он хочет нам только добра, и чтобы мы не ошибались в наших попытках, а как раз объединились, и он нам даст эту прекрасную возможность. Итак, Гавиэлу Лацион Ирха, приведи нас в Иерусалим. Я повторю 3 раза так, как снилось Равзильберу. А мы пока просим вместе. Наша музыкальная молитва. Лемаан ахай вареай, адабрана шалом бах. Ради моих братьев и близких буду просить Бога о мире. Это 122-й псалом. Есть вопросы, вы хотите что-то спросить? Если нет, я... У нас еще есть 5 минут общения. Я могу продолжать? Нет вопросов, да? Все понятно? Хорошо. Я просто... Есть один рассказ, он не новогодний. Он не новогодний, но то, что происходит с происходило рядом с Равзильбером, всегда было чудом. Я хочу рассказать такой эпизод маленький. Потом я услышала от нескольких других людей, я уверена, что это еще не все рассказы, но от нескольких его учеников, которым посчастливилось его везти куда-нибудь на машине, очень похожий рассказ. То есть это не то, что это случайность, это, видимо, какая-то удивительная закономерность человека, у которого другие связи с небесами. Это речь идет о том, что я была у него дома по каким-то делам и что-то выясняла, и потом ему позвонили, сказали, что он должен срочно ехать на Брит-Мила, его ждут. И он хотел вызвать такси, я говорю, нет, Равзильбер, я тут, у меня машина, давайте я вас подвезу. С трудом его, конечно, говорила, что я подвезу. И он побежал, мы садимся в машину, я говорю, куда ехать? Езжайте прямо. Ну, я еду прямо, а сколько мог наехать прямо? Мы едем куда-то в Гиулу. Хорошо, мы приезжаем в Гиулу. А куда адрес? Он говорит, поезжайте, поезжайте. Сверните, поезжайте, сверните, поезжайте. И вот мы с ним так едем. Сверните, поезжайте. И он не говорит, куда. И то есть он явно не знает адреса, он не знает. И вдруг какой-то момент, когда, если кто-то знает Иерусалим, знает Мэя Шарим, улицу, она невероятно узкая, она одностороннее движение. И если там одна машина остановится, уже потом никто проехать не может. И вот в какой-то момент он мне говорит, остановитесь. Вот так посреди вот этого движения. И я, значит, хорошо, что я уже понимая, с кем я имею дело, я не думаю, не говорю, вот давайте заедем там, остановимся. А я просто тут же останавливаюсь. И в этот момент, когда я останавливаюсь, я смотрю в окно, и внизу улица, которая ниже ярусом, чем та, где мы проезжаем, я вдруг вижу голову уходящего сына Рав Зильбера, Рав Бенциона, Шитьебари Аз Рав Бенциона, который спускается по этой лестнице. Единственный человек, которого я там вообще узнала. И я бросаю машину с открытой дверцы, сзади уже там толпятся машины, и я бегу за ним по улице вниз, и догоняю его, и говорю, Робинсон, ваш папа в машине, мы не знаем, куда ехать, может быть, вы знаете, ему нужно на какую-то бармицу. Робинсон совершенно спокойно говорит, я знаю. И мы с ним поднимаемся, садимся в машину. Робинсон, даже как будто они о чем-то договорились. Понятно, что это было не договор, это сверху было так устроено. И мы спокойно доехали, это было недалеко, куда-то, где он должен был быть, и он был там вовремя. Потому что остановитесь, он ничего не сказал, посмотри, ищи. Нет, он сказал, остановитесь, он не мог видеть Робинсона, потому что это было с другой стороны машины. То есть вот в каком-то смысле, какие бы, ну, мой личный был вывод, что если тебе говорит праведник что-то, не надо включать свой разум. И разум над твоим разумом гораздо более совершенный. Делай в ту же минуту, делай так, как тебе сказали. Потому что эти наши впечатления, что нам, мы как бы мы хотим понимать все, мы хотим знать все, а на самом деле есть другой уровень, который называется эмуна, то есть вера, мя-да-дат, над пониманием. И вот я хотела вам рассказать такой момент, и я потом слышала очень похожие такие ситуации, люди в других городах, в Тель-Авиве с ним, и он не знал адрес, и не было возможности узнать, не потому что он забыл или не хотел, он просто бывает, что его куда-то зовут, и он не может узнать адрес. И поэтому тогда происходит, он говорит, прямо-прямо, поверните, остановитесь, и приезжает каким-то образом в нужное место. Но это уже уровень, мы на это не можем равняться, просто это прекрасно, что существует такое, такое близкое, такое теплое отношение к праведнику, Творца, когда они одно и то же, и в общем он просто выполняет необходимое, и все приходит само к нему. Он не должен это искать. Вот я это хотела рассказать вам. Если хотите, мы успеваем обучить еще одну мелодию. Да, и на этом мы с вами с наилучшими пожеланиями замечательного года. Спасение всем, кому оно необходимо. И объединение нас всех. И я самыми лучшими пожеланиями, чтобы все наши молитвы были услышаны, чтобы мы правильно просили. Просить надо то, что нужно Творцу, и чтобы мы не занижали наши просьбы, они должны быть самые максимальные, нас слышно, нас любят, и без радости, чтобы это был замечательный, полный год, полного избавления, объединения и хороших намерений. Итак, Миаиша Хофецхейм, тот человек, который ищет жизни. И давайте мы попросим вместе, у нас еще минутка, и мы ее закончим.